Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». И наш гость – профессор Николай Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского государственного университета. Рада вас здесь сегодня приветствовать, Николай Николаевич.
Спасибо большое.
Для тех, кто впервые слушает нашу передачу, хотел бы пояснить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит практически без перерыва уже более 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы правильно расширить нашу аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас позвольте краткий анонс последнего апрельского выпуска нашего журнала.
Характер работы в ООН, заметил в своем интервью журналу заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, за эти годы изменился. И работа эффективна настолько, насколько эффективно взаимодействие государств-членов. Например, можно даже вспомнить высказывание такого политика, как Маргарет Тэтчер, которая однажды сказала, что государства-члены критикуют ООН, но им надлежит посмотреть в зеркало, потому что ООН и есть отражение нас самих. Поэтому то, как ведут себя государства, и отражается в деятельности Организации Объединенных Наций. Мы выступаем за то, чтобы организация продолжала оставаться площадкой согласования действий государств, причем за согласование позитивной повестки дня. Мы делаем все для того, чтобы учитывать интересы и других государств в деятельности этой организации. Посол России в Греции Андрей Маслов считает, что Греция особо заинтересована в урегулировании украинского кризиса. На Украине, как известно, проживает крупная община этнических эллинов, так называемые мариупольские греки, которые оказались в зоне боев между украинскими силовиками и ополченцами ДНР. Греция немало делает для их защиты, затрагивает эту тематику в ходе переговоров с европейскими партнерами. Отмечаем, что некоторое время назад общине эллинов Мариуполя была передана греческой стороной партия гуманитарной помощи, медицинское оборудование и лекарственные средства. 7 мая Соединенному Королевству предстоят необычные парламентские выборы. Нестандартными они были и в 2010 году. От двухпартийной системы страна, избрав подвешенный парламент, действительно перешла к двухсполовинной системе, воплотившейся в коалиционном правительстве, первым за послевоенный период, пишет специалист по Британии Елена Ананьева. Однако на этот раз расклад политических сил стал еще сложнее. Ни один аналитик не берется дать прогноз исхода выборов. Для России он представляет отнюдь не академический интерес. Российско-британские отношения вновь переживают спад на фоне украинского кризиса. Однако представить прогноз их развития на данном этапе затруднительно. Антироссийские настроения сильны, хотя общественность настроена менее жестко, чем правительство, и занимает центристские позиции при опросах граждан в странах ЕС. Александр Орлов, директор Института международных исследований МГИМО, Университет МИД России, рассуждая о морали в политике, замечает: в тени самозабвенной борьбы США и их союзников за всеобщее счастье, затронувшей, по сути, все уголки земного шара, оказались проблемы самого западного мира, который меняется, возможно, еще более быстрыми темпами, чем мир глобальный. Причем меняется не в лучшую сторону. Допускаю, что не только простые люди, но даже многие представители западных элит этого просто не замечают. В этом смысле вполне можно говорить об эффекте замкнутого сосуда. Находясь внутри него и не имея возможности или просто не желая посмотреть на себя со стороны, они искренне убеждены, что ничего не происходит. И они живут в прежнем, хорошо знакомом им мире. Хотя реально этот мир уже другой. Это уже не совсем мир демократии, свободы и прав человека. Это одновременно мир тотального электронного контроля, а в отношении определенной категории граждан и тотальной слежки.
Политика. Дипломатия. Мировая экономика. Международная жизнь.
Позвольте еще раз представить гостей сегодняшней нашей передачи. Это профессор Николай Николаевич Платошкин. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, внешняя политика России, и их можно назвать или восточноевропейские страны, или бывшие страны, входящие в Варшавский договор, или бывшие государства развитой демократии, так их раньше называли. Ну, в любом случае, длительное время после распада Советского Союза, а с ним и социалистического лагеря, нами, России, уделялось достаточно мало внимания бывшим социалистическим странам. В 90-е годы прошлого столетия они были брошены нами на произвол судьбы. Эти государства оказались как бы в серой зоне нашей внешней политики. А когда Восточная Европа стала интенсивно интегрироваться в Евросоюз, приняла покровительство Соединенных Штатов, нами это было воспринято в качестве естественного процесса и, собственно, не вызывало никаких противоречий. В течение последних 20 лет новых членов ЕС как бы не брали в расчет, по старой привычке думая, что в Европе по-прежнему все решают государства-тяжеловесы – Германия, Англия, Франция, Италия. Сегодня, как мы видим, очень многое изменилось. С одной стороны, агрессивная антироссийская позиция и в Прибалтике, и в Польше, и в других странах этого региона требует реакции с нашей стороны. Но с другой стороны, такие государства, как Венгрия, в какой-то степени Словакия, Чехия, подают сигналы о желании более тесного взаимодействия с Россией. Николай Николаевич, и у меня первый к вам вопрос вот какой. Можно сегодня говорить о едином подходе к восточноевропейским государствам? Другими словами, существует ли восточноевропейская политика России?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Спасибо Евгению Борисовне за возможность поделиться с вами мнениями на данный вопрос. Очень бы хотелось верить в то, что такая позиция у России наконец-то возникает, потому что спорить нельзя, что мы действительно оставили эти страны на произвол судьбы. Сейчас есть, на мой взгляд, признаки того, что наше руководство наконец-то осознало важность этих стран. Ну, можно, например, упомянуть последний визит нашего президента в Венгрию, а также желание нескольких руководителей из этого региона приехать к нам на торжества в честь 70-летия Победы. Здесь, мне кажется, нам надо проводить достаточно дифференцированный подход. Нам нечего заботиться о единстве Евросоюза, это не наша задача. Но если какие-то страны из этого Евросоюза выражая желание идти навстречу России и собственной выгоде во многих вещах, то нам не стоит этого бояться. Абсолютно верно, что мы даем дешевые кредиты Венгрии, строим там наши энергоблоки. Это должно быть хорошим примером для всех остальных, кто захочет вести с нами дела действительно не по указке из Вашингтона, а в угоду своим национальным интересам. И хотелось бы еще одно заметить. Да, пока мы не смотрели в сторону этих стран, там сохранялись сотни тысяч и миллионы людей, которые еще с того времени социалистического, как бы к нему ни относились, испытывают к нам и испытывали очень хорошие чувства. Просто они были загнаны, если хотите, в идейно-информационное подполье. Сейчас они оттуда выходят. Дружить с Россией уже не преступление. Это становится популярным даже в тех странах, как Венгрия и Чехия, где когда-то отношения с нашей страной сводили только, соответственно, к 56-му или 68-му годам.
А как реагируют государства этого региона на украинский кризис и роль России в этом кризисе?
Да, это, пожалуй, сейчас самый важный вопрос. Возьмем, предположим, Словакию. Хочу, кстати, отметить, что все 90-е годы, когда Россия была занята сама собой, да и вообще неизвестно чем, Словакия сопротивлялась активно политике Запада по разрыву отношений с Россией. Они покупали наше оружие, они тоже строили и поддерживали наши ядерные энергоблоки, это еще раз хочу подчеркнуть, когда нам было еще все равно. Сейчас, пожалуйста, на государственном уровне празднуется День освобождения Братиславы. Это в то время, когда в Америке и в других странах Старой Европы, так называемой, считается, что присутствовать на параде российских войск вообще нельзя, так как их руки якобы по локоть в крови обогрены там невинной кровью украинского народа, ну и прочие билиберда. Словакия, кстати, очень активно, предположим, идет на контакты с Россией в вопросах возможного реверса газа на Украину. То есть они готовы полностью учитывать наши интересы. Чехия всегда считалась страной, ну, такой самой, что ли, антироссийски настроенной из всех бывших стран соцлагеря. Сейчас, пожалуйста, у власти там президент, который, несмотря на чудовищное давление со стороны США, едет к нам на 70-летие, да и правительство само состоит из партий, где уже бывшее членство в Коммунистической партии Чехословакии не только не помеха, а наоборот воспринимается многими избирателями Чехии как, ну, своего рода доказательство, что человек что-то из себя в жизни представляет. Венгрия, да, тоже занимавшая раньше жестко антироссийские позиции, пожалуйста, готовы идти с нами на контакты во всех областях, хотя премьер-министру этой страны очень тяжело. И в принципиальном плане, что их всех подвигает на это? 10 лет в Евросоюзе. Есть чем сравнить. 46% венгров живут ниже уровня бедности. А этот уровень бедности 260 евро в месяц. Жили люди когда-то по-другому. Разгромлена когда-то выдающаяся чешская промышленность, которая имела гигантский рынок заказов в лице Советского Союза. Все трамваи были у нас из Чехословакии когда-то. То есть сейчас они поняли, что было тогда и что сейчас. И уже не готовы мазать черной краской то время, когда они были большими друзьями нашей страны.
Вы намеренно не говорите о Польше, поскольку все-таки Польша — это то государство, которое совершенно иным образом относится и к Украине, и к кризису. Кстати, вот, Николай Николаевич, вам не кажется, что это какой-то вот такой курьезный феномен, когда поляки и западные украинцы практически в течение всего исторического процесса ненавидели друг друга? Происходит некое событие на Украине, Украина впадает в кризис, распадается на куски, и Польша каким-то чудотворным образом начинает не то что поддерживать Украину, а мазать российскую политику всякими черными красками и говорить какие-то совершенно невероятные, фальсифицирующие истории вещи.
Польша — вообще интересный вопрос. И, к сожалению, у нас в России недостаточно много, наши СМИ публикуют общественное мнение этих стран, выдержки из их средств массовой информации, они там разные. То есть говорить о том, что вся Польша настроена, скажем, проукраински, антироссийски, абсолютно нет. Есть целые партии, если посмотреть, которые абсолютно к нам неплохо относятся. А если посмотреть форумы польские, где люди обсуждают те или иные события, все возмущены однобокостью освещения украинского кризиса в польских СМИ. Совершенно верно. Замалчиваются абсолютно вопиющие для поляков, прежде всего, факты о том, например, что бандиты из украинской повстанческой армии сейчас признаны национальными героями. Они убили вообще-то больше поляков, чем русских. Причем делали это с максимальной зверкостью. Во всей восточной Польше, юго-восточной, стоят памятники жертвам бандитов. И там населению не надо, собственно говоря, объяснять, кто такие Шухевич, Бандера. То есть я хочу сказать, что в Польше тоже не так все однозначно. Просто у Польши есть определенный нюанс, который, на мой взгляд, отличает их, скажем, от Чехии и Словакии. Польша больше по населению, 38 миллионов человек. И они, когда вступали в Евросоюз, они считали, что они там будут главными среди новых. Такой Франции, но с восточноевропейским акцентом. Им надо как-то профилироваться, ну, доказывать свою важность, что они не маленькая держава, а средняя. И пока, к сожалению, правящие круги Польши, не народ, а правящие круги, не придумали ничего лучше, как, в общем-то, бороться за признь западных государств, выставляя себя главным экспертом по России, причем экспертом антироссийским. Это бизнес. И, кстати, как вы знаете, министр иностранных дел Польши в разговоре, случайно подслушанном журналистами, очень хорошо актеризовал польскую внешнюю политику. Я, к сожалению, не могу повторить это дословно здесь в эфире, но, в общем, то, что она, скажем так, сексуально обслуживает интересы Соединенных Штатов Америки. Подчеркиваю, это не мои слова. Но сейчас, мне кажется, Польша уже тоже понимает, что, ну, прошло то время. То есть американцам уже они как бы не совсем интересны в этом амплуа, а вот подходит Украина. Поэтому я рискну предсказать, что в ближайшее время, до конца года, мы увидим довольно большие перемены в польском общественном мнении, которые вырвутся наружу и окажут влияние, в том числе, на парламентские и президентские выборы.
Если продолжать тему украинского кризиса, то испытывают ли какое-то опасение государства, граничащие с Украиной, в данном случае Словакия и Польша, опасения следующего рода? Не повесит ли Евросоюз на них некие обязательства по спасению украинской экономики? Не боятся ли они наплыва украинцев, обнищавших этих масс, которым некуда деться? Сейчас, насколько я понимаю, многие западные государства, европейские государства отказывают все больше и больше во въездных визах украинцам. Буквально на днях прошла информация, что на Украине в некоторых консульствах отказы доходят до 30-40-60%. Я слышала такую цифру, будто бы во французском посольстве отказывают каждому пятому. Это вообще какие-то невероятные в наше время цифры.
Тоже очень правильный вопрос, но, на мой взгляд, честно говоря, бежать украинцам, грубо говоря, некуда. Вот есть такое впечатление, очень много тиражируемое, что Украина должна стать новой Польшей, что вот если бы Украина провела проевропейский реформ, ну что такое новая Польша? 2 миллиона поляков, по официальным данным статистики, бедные. 1,5 миллиона детей не получают адекватного питания. Это опять данные польского госкомстата. Количество поляков в Англии выросло в 10 раз за последние 10 лет после вступления в Евросоюз. То есть польский сантехник в Лондоне — это уже, в общем, Если Украина хочет повторить эту судьбу, ну что же, жаль просто этот братский народ, но уже сейчас, скажем, в Испании или Италии украинская няня или украинская посудомойка, это, да, тоже распространенно. То есть, на мой взгляд, бежать им некуда, потому что экономическая ситуация в Польше, Чехии, да и вообще в сопредельных странах тяжелая. В том числе, кстати, из-за экономических санкций, которые американцы, не имеющие с нами серьезных экономических связей, на них наложили. И к тому же ситуация в тех странах, куда они обычно ехали, Испания, Италия, тоже тяжелая. В Испании, предположим, 50% молодежи и 25% обычного населения не могут найти себе работу. И, соответственно, возникает постоянный разговор и в Англии, и в Испании о прекращении действия Шенгенского соглашения даже. И, естественно, украинцев там никто не ждет.
Давайте теперь поговорим о событии, которое, в общем-то, взбудоражило информационное пространство. Прошла информация о начале процесса импичмента президента Чехии Милоша Земана в связи с его политикой по отношению к России. Объективно говоря, он не совсем является нашим фанатом, просто пытается вести объективную и прагматическую линию в российско-чешских отношениях. Почему на него оказывается столь сильное давление? Какова его судьба? Знаете, я вот не удержусь от искушения и прочту вам, и попрошу прокомментировать одну цитату. Это, собственно, цитата из заявления вот этих самых 10 тысяч граждан, которые поставили свои подписи под вот этой петицией в парламент о импичменте Земана. Их мотивировка. Почему? Потому что промосковские высказывания Милоша Земана постоянно подхватываются российской пропагандой. И это идет вразрез не только, внимание, с национальными интересами Чехии, но и с ее конституцией. То есть, когда читаешь такие вещи, просто даже глазам своим не веришь, поскольку не совсем понятно, о чем, собственно, идет речь, что они хотели этим сказать.
Ну, хотел бы напомнить, Милош Земан первый в истории президент Чехии, избранный не парламентом, а общим голосованием граждан. Он отстранил от власти, в общем, до сих пор сидевшую там правую коалицию, настроенную не просто там антирусски, а я бы сказал в определенной мере русофобски. Когда Земан пришел к власти, первое, что он сделал, провел аресты нескольких министров за коррупцию прежних властей. Конечно, ему мстят. Мстят и без Украины. Например, еще год назад, когда человек посмел, президент Чехии, прийти на прием в российское посольство в честь 9 мая, началась разнузданная кампания против него, хотя никакого украинского кризиса там в помине не было. Чешские СМИ правого толка дошли до того, что оскорбляет дочь президента, которая вообще не имеет к этому никакого отношения. Земан мужественный человек, потому что имеет мужество говорить то, что есть, что если бы не советские войны в 1945 году, Чехия говорила бы «Хайль Гитлер» и не имела права употреблять бы чешский язык. Но от себя добавлю, что по планам Германии входило, внимание, переселение всех чехов на берега Северного Ледовитого океана. Вот от этого их спасли русские, и Земан это понимает. По данным чешских СМИ, Земан сейчас популярнее, согласно опросам общественного мнения, чем правительство Чехии, которое упрекает президента в том, что он едет в Москву.
Вот все-таки за этой информационно-пропагандистской пеленой неприятия России ведь существует некая реальная политика, экономические связи, основанные на прагматизме, взаимозависимости. Ну, примером хорошим может служить российско-венгерские отношения. Я имею в виду вот недавний визит нашего президента в эту страну.
Да, абсолютно верно. И если в Венгрии, скажем, такой вопрос известный, я просто был участником делегации с российской стороны, когда венгерский министр сельского хозяйства, ну, скажем так, просил, а если честно говоря, умолял, вернуть когда-то хорошо всем нам знакомые продукции венгерской фирмы «Глобус», например, или венгерские такайские вина на российские рынки. К сожалению, просто потеряно очень много времени. Скажем, для поколения советских людей продукты эти в рекламе не нуждаются, но для молодежи такайское вино – это пустой звук. Польша. При всей своей антироссийской риторике Польша поставляла яблоки в основном в Российскую Федерацию. И сейчас вот эти санкции, которые они сами же против нас ввели, сильно по ним ударили. Хочу подчеркнуть, что эти связи-то никогда не прерывались. Ведь при всем уважении к Евросоюзу ни польские яблоки, ни чешские трамваи, тем более, ни венгерская фармацевтика, она им никогда не была нужна. И сейчас, по-моему, и правящие круги этих стран, несмотря на всю эту риторику, а тем более население, которое может сравнить, это прекрасно понимает. Ну, для примера, скажем, Болгария выражала заинтересованность в приобретении павильона на российском ВВЦ, чтобы снова вернуть свои болгарские товары на наши рынки. Больше они, опять же, к сожалению, никому не нужны.
Когда мы говорим о экономических связях, мы почему-то всегда выпускаем из вида энергетику. Давайте с вами поговорим о газе, о газовых поставках, как вот Европа может прожить без нашего газа. Ведь сейчас речь идет о том, и об этом так легко говорят, что пройдет какие-нибудь 5 лет. И появятся, и уже появились, альтернативные виды энергетических источников. Вообще для Восточной Европы, для Словакии, для Чехии, для Польши, для Венгрии реально прожить без российского газа?
Давайте возьмем статистику Евросоюза. Я надеюсь, никто тут не упрекнет их в том, что это российская пропаганда. 16% всех домохозяйств в Европейском Союзе относятся к энергетически бедным. Это означает, что люди вынуждены экономить на свете и отоплении. То есть не могут адекватно отопить свои дома. К чему я это говорю? Да, конечно, можно найти газ из Бахрейна, просто он будет стоить раза в два подороже. Если домохозяйство, и так получающее 300 евро, скажем, на человека в месяц готово себе это позволить. Например, в Праге, а Прага считается среди всех городов бывшего соцлагеря, ну, самым таким, что ли, богатым. Так вот, там пенсионеры вынуждены работать только потому, внимание, что пенсии не хватает на отопление квартиры. Вот в чем вопрос. Поэтому, кстати, Венгрия строит, например, российские атомные станции. Просто для того, чтобы население могло позволить себе заплатить счета за электроэнергию и отопление. И все, кстати, помнят, сколько они платили, когда они получали нефть и газ из Советского Союза по обмену на венгерские викарусы или на болгарские консервы. Но я думаю, сейчас радиослушатели удивятся. Мы в начале 70-х годов, например, в Чехословакию поставляли нефть, внимание, за 10 рублей тонна. Можете понять вообще, сколько стоило тогда отопить у них квартиры. Кроме того, они большую часть этих нефти и газа с прибылью перепродавали на Запад. Сейчас другие времена. Сейчас заправить машину в этих странах, это, в общем, уже подвиг. Так что те, кто понимает в этом хоть что-нибудь, прекрасно осознаю, что альтернативе энергетическому сотрудничеству с Россией у них просто пока нет.
Хорошо. Сейчас мы живем в такой период времени, когда санкции, которые накладывают на нас европейские государства с подачи Соединенных Штатов, они вредны как для России, так в не меньшей, а может быть и в большей степени для самих этих государств. Ваш прогноз, как они будут выпутываться из этой истории?
Это, кстати, вопрос, который мне же задавали многие, ну, скажем, лица, принимающие решения в той же Германии недавно. То есть втянуться-то они втянулись. Вот что делать дальше? Абсолютно все там понимают, что население Крыма никогда, ни при каких условиях, даже если их бульдозером оттолкнуть в сторону Украины, не уйдет из России. Если санкции привязаны к Крыму, ну, получается, что они должны действовать всегда, да? Но я предлагаю дождаться следующего саммита Евросоюза летом, когда они будут решать, продлевать им санкции, которые вот уже год действуют против нас или нет. Мой прогноз такой, как минимум Венгрия, Словакия, Кипр и Греция выскажутся решительно против этой меры. А это подорвет уже единство Евросоюза, потому что по таким сложным вопросам требуется единогласное голосование. То есть люди не могут позволить себе еще один сельскохозяйственный сезон, вот эти все страны, в таком состоянии. Так что я думаю, мы можем смотреть позитивно в будущее при одном условии. Ну, что-то мне подсказывает, что нынешняя такая пробандеровская хунта, захватившая власть в Киеве, все-таки постарается перед саммитом Евросоюза устроить очередную гадость, которая должна будет сплотить все эти страны на антироссийской ниве.
То есть прогноз у вас пессимистический, оптимистический?
Да, в отношении Украины, увы, если, конечно, там не сменится власть, но эта власть попытается сделать все возможное, чтобы санкции сохранились, хотя они уже большинству европейских стран давным-давно не нужны.
Можно представить такую гипотетическую ситуацию, что вот эти страны восточные европейские, которые, в общем-то, наверное, больше заинтересованы в нормальных, стабильных отношениях с Россией, чем другие более сильные, более стабильные страны, там, Франция, Германия, могут ли они, ну, сделать такой достаточно жесткий самостоятельный шаг, пойти наперекор общему решению саммита ЕС и, допустим, в одностороннем порядке вот так частично снять санкции?
Я бы поставил вопрос несколько, может быть, по-другому. Мы сейчас должны сделать все возможное, чтобы этим странам помочь. Потому что это очень сложное решение. Пойти наперекор, скажем, Берлину или Парижу, не имея за спиной какой-то реальной альтернативы, как это было последние 20 лет в экономическом и политическом сотрудничестве. То, что мы сделали в отношении Венгрии, дешевый газ, большие кредиты, должно быть нами повторено в отношении всех стран, которые изъявят готовность отменить санкции против России. Я бы, например, выступал за снятие нашего продовольственного эмбарго в отношении тех стран, которые на это пойдут. То есть мы должны показать, что мы их не бросим.
Спасибо вам большое, Николай Николаевич, за интересную беседу.
Спасибо за приглашение.
Интересно все-таки будет через некоторое время проверить наши прогнозы.
Спасибо, до свидания.
Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. А стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interaffairs.ru или просто в поиск. Наберите журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии с вами были профессор Николай Платошкин и автор ведущей программы Евгения Пядышева. До новых встреч.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.